Конечно, добрый вечер. Поговоритесь все поближе. Благодарю за такую мальчику. Я очень рада, что вы с ней пришли. Сегодня у нас восьмое занятие нашего женского семинара. Изначально назывался «Основы ведической философии». К нему добавилась какая-то психология и какой-то жизненный опыт. Поэтому давайте обсуждать. На прошлом занятии мы с вами обсуждали. Кто помнит, что мы обсуждали?
Обязанности.
Обязанности мы уже обсуждали. И к концу нашего занятия могло сложиться впечатление, где же такого идеального мужа взять. И мы предварительно сделали такое утверждение, что для того, чтобы получить такого мужа, нужно поменяться самой. То есть... ведическая культура, она не рекомендует менять окружающих, не предъявляя никаких требований к себе. Мы меняем сначала себя. Мы меняем себя, и тогда что-то происходит вокруг нас. И если мы сможем развить очень близкие доверительные отношения с мужем, тогда он захочет поменяться. Но для этого он от нас что-то должен получить. И как бы вот занимаясь этой темой психологии отношений, свои обязанности, еще какие-то обязанности, все-таки не надо забывать, что главной сферой, мы с вами говорили, что четыре сферы существуют, главная сфера это духовная сфера. То есть, но социальная сфера, социально-эмоциональная и физическая, и интеллектуальная, если им не уделяется достаточно внимания, то духовная сфера тоже не развивается. То есть если мы болеем, если у нас проблемы какие-то в семье, если мы ни к чему никогда нигде не учимся, тогда духовная сфера, она очень тоже медленно развивается. Должна быть гармония развития всех сфер. Мы должны уделять внимание всем сферам. Но главная сфера духовная, поэтому у нас должна быть ежедневная повторение мантры, общение в обществе преданных, служение в обществе преданных и изучение ведической литературы, вообще Шримад-Бхагавата и Бхагавад-гиты. И именно изучая Шримад-Бхагавата, мы узнаем здесь такой стих Шримад-Бхагаватам 1.5.17, где говорится, человек, не занимающийся преданным служением, даже если он выполняет все предписанные ему обязанности, ничего не достигает. Это говорит о том, что если мы даже будем все следовать всему, чему положено нам следовать в женском теле, но не будем заниматься преданным служением Господу, мы ничего не достигнем. Мы достигнем еще одного рождения, еще одной смерти и череду рождения и смертей. Кстати, давайте поприветствуем. У нас сегодня две Светы из другого города. У наших Свет, видимо, такая судьба, они все время все уезжают. Это третья Света, да. Видимо, такая вот судьба у Свет. Нам очень рада, что вы с нами общаетесь в интернете, что вы нас не забываете, что вы нас по-прежнему любите. Мы очень хотим, чтобы вы были обе счастливы. И я начну с небольшой такой притчи. Эта притча, она очень известная, она есть в книге Дейла Карнеги, это Стивена Кови. Это притча о пустыне с золотыми яйцами. Жила-была гусыня такая. И она несла золотые яички. Какие-то они тут не очень похожи на яички, конечно. Ну вот, представь, что золотые. Как там золото пишется на этом? На
хипахе?
Аур. Вот так, да? В общем, это золотые яички. И был фермер, ее хозяин, и он вот ее кормил каждый день. Он что-то ей здесь подсыпал, что-то кормил, и она давала в день по одному яичку. Но фермер оказался очень глупый, и он подумал, что мне не хочется в нее вкладываться, ее кормить чем-то. Я ее разрежу и достану все яички сразу за один раз. И он ее порезал, и оказалось, что внутри ничего нет. И к чему Стивен Кови приводит этот пример? К тому, что иногда мы от общения с людьми хотим сразу результата. Не хотим вкладываться, ничего делать, но сразу хотим что-то получить. если мы от человека требуем сразу того, чего мы хотим, отношения исчезают. И поэтому наша задача для того, чтобы нашу гусыню сохранить, и она давала золотые яйца, ее кормить. Мы будем сегодня обсуждать, какие же усилия мы должны прилагать в отношении с людьми, чтобы получился результат хорошего отношения. И в психологии есть такие термины: сосуд любви, банк доверия, можно назвать как все это как угодно, еще как-то можете придумать по-своему. Допустим, вот у нас с Аидой отношения какие-то, и у Аиды есть сосуд доверия ко мне. Для того, чтобы она ко мне с доверием относилась, я должна в сосуд вкладываться. Какие действия должна совершать, вот это сегодня будем обсуждать. Это касается не только отношений с мужем, отношений с родителями, со знакомыми, на работе то же самое. И существуют как бы принципы, по которым этот банк доверия или сосуд любви заполняется. Первый принцип – это уважение. И, может быть, мы будем повторяться, возвращаясь к тому, что мы уже обсуждали, но тема уважения – это бесконечно важная тема. Поскольку мы ее до конца с вами так и не усвоили, наверное, нам вся жизнь потребуется для того, чтобы понять, что такое уважать других. Поэтому мы будем ее обсуждать вновь и вновь. И давайте вспомним, что такое уважение. Как мы договорились, что такое уважение? Кто помнит? Принимать человека таким, какой он есть. Позволять ему быть таким, какой он есть. Разрешать ему быть таким, какой он есть. Не критиковать и не осуждать. И наша культура или наш русский язык, слово «уважение» мы... Может быть, как-то другое слово здесь надо, может быть, здесь не уважение надо. Просто пользуемся этим словом. Но обычно слово уважение используется, когда я уважаю кого-то за что-то такое, что он имеет, умеет делать, обладает чем-то, какой-то властью, какими-то качествами. И поэтому, когда нам говорят, что мы должны уважать всех, нам это очень трудно представить. Но понятно, я могу уважать директора, да, своего, он директор. Я могу уважать начальника ЖЭКа, потому что он начальник ЖЭКа. Могу уважать там президента, тоже за всю страну отвечает. Но уважать соседей, которые не для меня никакого, как бы, мужа, который тоже проблемы только от него одни. Маму, которая достала уже. Как их уважать, очень трудно себе представить. И вот что касается мужчины, проще всего начать его уважать, если представить, что тело, которое он получил, это означает, что он благочестие было больше, чем у нас. Мы получили женское тело, благочестие у нас меньше. Он получил мужское тело, благочестие у него больше. Это означает, что он уже в этом нас превзошел. Уже он лучше нас в этом, потому что у него хватило баллов для того, чтобы получить мужское тело. И не важно, как он себя сейчас ведет. Может быть, он себя ведет не в соответствии со своим полученным телом, но он получил это тело. Или начальника, допустим. Любой начальник получает свое место начальника только с санкции Бога. Это означает, что мы должны уважать любое начальство, любое руководство, любую власть, только потому, что это им дано Богом. Это решение Бога. И вот это решение Бога мы должны уважать. Поэтому с большим почтением нужно относиться к любой руководящей должности. Будь это духовная организация, духовная организация, общество, любой руководитель, он, как только Бог решает, что он недостоин быть руководителем, то руководитель перестает быть руководителем. Все очень просто. Это не нам решает, кто будет руководителем. И даже президенты современные наши, допустим, тот же президент нашей страны, как бы он себя ни вел, мы обязаны его уважать, потому что для того, чтобы стать президентом России, нужно иметь огромное благочестие. Не важно, что он часто его устрачивает, может быть, с нашей точки зрения. Важно, что он очень много поступков благочестивых совершил в прошлой жизни, и за это ему позволили руководить такой страной. И более этого, мы просто должны его уважать за это, но ни в коем случае не критиковать, потому что если мы критикуем лидера страны, мы зарабатываем себе очень сильные болезни. И аюрведа, аюрведические врачи, они даже не берутся лечить человека, который критикует власть. Потому что они говорят, что такой человек неизлечим. Его невозможно излечить. Поэтому мы сами не осуждаем руководство страны и не осуждаем и не участвуем в этом. Если другие это делают, стараемся этих разговоров избежать. Да?
А вот, допустим, просто больная тема. Допустим, если муж ищет поддержки в критике, ну, как бы сильно переживает, допустим, да, за ситуацию в стране, и как бы делится своими переживаниями, ну, именно в форме критики. То есть как вот себя в данном случае вести?
Молиться. Потому что, с одной стороны, мы должны принять его таким, как он есть. То есть у нас не должно быть буйной мысли, как переделывая его. Принять, что да, вот он такой, но он пока просто не знает, что критиковать нельзя.
Ну вот он как бы для него важно, чтобы вот, ну, что он не один в своих переживаниях. Лучше вот как вот в этом случае себя вести? То есть просто промолчать там.
Ну, нейтралитет. Я считаю, что нейтралитет надо как-то держать. Не так, что вы совсем игнорируете его разговоры, но и как это нейтрально к этому относиться. И молиться надо. Потому что наше самое главное действие – это молитва. Мы должны молиться за то, чтобы Господь дал ему разума, и он понял, что критиковать нельзя. Да, это его выбор, это его жизнь. Мало ли мы как себя неправильно ведем. Мы иногда же вот у других видим, да, что они себя неправильно ведем. А свое вообще не замечаем. Я только, может быть, вот к концу 20-23 года жизни совместно, я начала понимать, как много муж он не терпит. Я всегда тем ему говорю, спасибо, что ты мне терпишь. Может, я только начала замечать вот через 20 лет, как много во мне всего, что надо терпеть. Но раньше мне казалось, что я вот такая святая, я его терплю. Ой, ну как ему повезло, как у него хорошая жена. Но через 20 лет я поняла, нет, нам обоим повезло. И даже если произошел развод, такой мой совет, нужно очень уважительно отзываться об отце ребенка. То есть ни в коем случае нельзя развивать антагонизма. Какое-то негативное отношение очень важно быть. Надо ребенку дать понять, что папа, он твой папа, вот он, даже если он не заботился о нем, все равно он может сказать, твой папа. Хотя плохого о нем не говорить. Так, и объяснять ребенку, что так получилось, что мы не вместе. Но папа тебя любит на самом деле. И мой опыт, мне опыт был. 3 случая было, когда женщины, они ко мне подходили с вопросом таким, почему бывший муж не помогает. И выяснялось, что они плохо отзываются о муже. Даже 2 из них прямо говорили это, а одна просто думала про это, но не говорила ребенку. Я посоветовала им хорошо думать о нем и ребенку говорить только хорошее о папе. Вообще прославлять, вспомнить, какие положительные стороны у него были. И во всех 3 случаях папа появлялся и как-то помогал. Вот. Может, это было разово, но это внутри нас. Это наше тонкое поле, очень мощное женское. Если мы внутри... А как, что для того, чтобы ребенку внутри, вот если мы испытываем благодарность, все равно что-то же он делал бывший муж. Ну не может же быть, что вот расписались, да, и там стали жить прям полностью с первого дня негодяй, и до самого развода был негодяй. Все равно что-то хорошее было. И вспоминать, и рассказывать, что было хорошего, и ребенку это передавать, чтобы у ребенка сложилось впечатление. У меня еще папа есть, и папа хороший. Ну, с мамой они вот вместе не живут, так уж получилось, но папа хороший, поэтому это очень важно. Потому что это опять мужчина, он у нас выше. Если мы прославляем и благодарим, нам вырасти. Наша энергия будет женской, правильной, и не болит никогда меньше. Вот. И уважение означает вот, авторитет папы, нужно как еще поддерживать. Иногда бывает так, что у папы с мамой разный подход воспитания ребенка. Бывает такое, да? Иногда папа превышает полномочия воспитания ребенка. Кто-то там какую-то физическую силу применяет. Иногда по нашей даже просьбе это он делает. Присутствие ребенка никогда не надо критиковать его, что он неправильно сделал. Если есть желание обсудить что-то неправильно, это должно быть без детей. Учи жену без детей, а детей без людей. Такое выражение есть. Также и мужа мы не учим присутствие детей. Мы это обсуждаем. Если нам, допустим, какая-то... Бывает так, что мужчины физическую силу применяют, потому что они не все рассчитывают. Это надо обязательно обсуждать. Говорить о недопустимости физического наказания, что ребенка бить вообще нельзя, ни в каком виде надо это обсуждать.
Ну, вот можно сейчас спросить по этому поводу, что некоторые, ну, говорят, вот веды же пишется, ну, вот как бы веды, это вот шастры, что мальчика можно наказывать?
Бить нельзя. Наказывать можно. Можно, допустим, его лишить чего-то. Или заставить что-то делать. Ну, бить, я не видела, где же мальчиков бить.
Ну, да, я как бы еще не все прочитала, поэтому
да,
не могу сказать.
Спросите, там хоть цитатку. Вам советуют, когда цитатку будет найти.
Да.
Вот бить вот. Как это? Ну, для меня вот это вам шедевр работа. Я тоже считала, что можно иногда подзатыльник дать там ребенку, еще что-то, но он как-то не сказал, что я не представляю, как можно с любовью подзатыльник дать. Нельзя. И для меня как-то вот так это, видимо, у нее девочки еще у него, и он так это с такой силой сказал, что она действительно, если мы применяем физическую силу, если проверить наши слабости, означает, что мы не смогли вложиться в ребенка столько, чтобы он нам дал то, чего мы от него хотим. Или мы не хотим вкладываться, или мы ленимся, или мы не знаем, как в него вкладываться. Просто мы расписываемся своей слабости. Поэтому, как я у своих детей спрашивала, как они относятся к тому, что детей наказывают. Они говорят, ну иногда можно вот так вот потрясти. Вот так взять за грудки мальчика, и вот так они, у меня там дети уже взрослые, вот так вот взять и там типа, ну, встряхнуть. Но они, ну, даряне они сказали оба. И, но девочек, они тоже вообще девочкам. Хотя мальчики сами тоже понимают, девочкам ничего нельзя делать, они сказали. Их нельзя. Физически наказывать нельзя. Вообще девочек никак не наказывают. Максимальное наказание, которое можно использовать девочкам, это ослабление эмоционального внимания. Просто мы с ними меньше общаемся. Отстраняемся чуть-чуть. И все, для девочки достаточно. Потому что вот девочка, мы же тоже вот девочки в душе. У нас тело только взрослое, но мы девочки. Скажите, как болезненно, когда нас сильно наказывают или сильно ругают. Для же, как говорит Садху с вами, женщина, женская психика вообще не предназначена для критики. Поэтому никогда нельзя девочек ругать, говорить им какие-то там неряхи, еще какие-то. Негатив в их адрес не должен звучать, только хвалить его всегда. Вот она сделала все-все неправильно. И из этой массы чего-то всего неправильного один раз сделал что-то правильное. Отметить и сказать. И к мальчикам, конечно, действует, но к девочкам особенно это действует, потому что женская психика, она такая же, как наша. Просто ставьте всегда себя на место этой девочки. Как бы вы хотели, чтобы к вам родители относились? Вспоминайте свое детство, что вам нравилось, как вам детство, как вас воспитывали, нравилось вам это, не нравилось, что у вас, какая самскара осталась, и какие самскары вы хотите своим детям оставить. Поэтому, да, воспитание детей – это очень большая ответственность. Поэтому Веда не рекомендует заводить детей тем, кто не может их привести к Богу на самом деле. То есть настолько надо всего знать, чтобы ребенка завести. Положение понятно, да? То есть просто для себя представить, что этот человек, он так выбрал жить, вот он так живет. И поэтому мы принимаем твой выбор. Я не могу вам сказать, что это реализовано мной, я с уважением отношусь ко всем. Вот мы сколько лет живем, мне постоянно приходится над этим работать. Потому что мне тоже постоянно хочется его поменять. Мне что-то не нравится, что-то надо подделать, изменить, улучшить постоянно. И постоянно над этим приходится работать. И самое интересное, что муж, он очень четко реагирует. Как только вот малейшая попытка его поменять, сразу он дает мне понять, что я вмешиваюсь в сферу в него. Поэтому, если быть внимательными, и если муж вам дает отпор, как он себя ведет, надо почувствовать вот это, что это ему не понравилось. Ему, он чувствует, что мы хотим, не принимаем его такие, как он. Но о принятии мужа мы еще дальше поговорим. Это просто принцип. Конечно, я вот про мужа больше говорю, но принцип уважения, он должен быть ко всем. И особенно мы должны уважать наших родителей. Ни в коем случае не повышать на них голос. Вот вы почитаете это высказывание в контакте, я вам скину. Уважительно, что вы там, какую там ахинею они несли, там они не преданы, еще какие-то, советы дурацкие какие-то лезут. Надо просто это все вот так же, чтобы они были счастливы. Нашим родителям на самом деле осталось немного, ну 20 лет. Через 20 лет мамы не будет. Мы себе скажем, ну зачем я этого делала? Какая разница, как она сказала, что она посоветовала? Мамы нет. Поэтому пока они есть, надо их любить, беречь, звонить им, поддакивать, кивать головой, делать вид, что мы их слушаемся, просто чтобы они были счастливы. Следующий принцип взаимоотношений – это благодарность. И благодарность, она проистекает из понимания того, что ей никто ничего не должен. Так как мы недавно обсуждали в скайпе, если происходит критика старших, преданных, непреданных, что как бы что делать. И кто-то из вас вам все это ответит, что они нам ничего не должны вообще. Они делают. Вот спасибо, что делают. Нам никто ничего не должен. И поэтому, когда что-то кто-то для нас делает, то есть кто-то вот нас подкарит, наш сосуд доверия, нужно быть очень благодарным, испытывать благодарность. Может быть, это не всегда нам удастся выразить ее словами, но внутри хотя бы должна быть благодарность. А не так, что мне все должны, и поэтому, когда что-то не делают, меня это очень сильно задевает. Но в отношении детей и мужа очень важно не просто быть благодарным, но обязательно это проговаривать. Не думать, что это само собой разумеется, что он сделал. Любую мелочь нужно спасибо говорить. Мне было приятно, ты меня выручил, я тебе благодарна. Не стесняться это говорить. Потому что он даже может говорить, что там не надо. Что-то там ерунду говорить. Но ему все равно приятно, что мы благодарны. И каким образом выражать благодарность? Зависит полностью от ваших отношений. Или это будет, вы так словами будете говорить, или вы будете записочки на холодильнике писать, или вы будете смс-ки посылать. Не каждый мужчина примет в своей форме эту благодарность. Может быть, вы даже это в лоб не скажете, косвенно при нем похвалите его. При нем, допустим, кому-то его похвалите. Для кого-то только так срабатывает. Мужчины же все очень разные. Нужно найти способ так, чтобы эта благодарность прозвучала. Может быть, вы поблагодарите раз в жизнь, раз в год, в день рождения всех. Может быть, и такое. Потому что некоторые мужчины, они это в ответ на нашу благодарность могут сказать, не манипулируй. Да? Могут же так сказать. Такие. И иногда мужчина, он старается что-то сделать, но у него не получилось, как мы хотели. Все равно нужно благодарить за старания, которые он делал. И тоже так же ребенок. Мальчик, девочка, неважно. Он, допустим, решил нам посуду помыть. После того, как он помыл посуду, все в воде, да. Посуда грязная, не отмытая, вилки, складочки у вилочек всегда осталось. Посуда наверх не сложилась, здесь все навалил. В общем, как бы много замечаний можно сделать. Если мы эти замечания будем делать, у ребенка вряд ли возникнет, или у мужа вряд ли возникнет желание как-то еще нам помочь. Но если мы говорим просто спасибо, мне очень приятно, что ты помог. А может быть, даже он не будет больше делать, но то, что мы благодарны, ему обязательно надо сказать, надо всегда благодарить. Я всегда этот пример привожу, как у меня мои дети раньше вешали белье. Я как машинку включаю, и я говорю, вы повесите белье. И они вот так вот просто брали, вот так комочками вешали. Я вот там приходила, такие комочки на веревках висят. Спасибо, все. Сейчас как-то прошло время, много лет. Все вечные ровно, все встряхнули, все повесили. Как-то само постепенно к этому пришло. Они поняли, что можно лишь так, как они, можно как папа. Я обычно говорила это при них. Папе говорила, папа, спасибо, так аккуратно все повесили, даже гладить не надо. Ну, они как-то это вкладывалось в них. И постепенно уже более, ну, не папа, идеальный папа, конечно, лучше папа они, конечно, не вешают. Но хотя бы уже не расправлены, уже не комочки. Хотя бы все отдельно, хотя бы пусть там. Поэтому и надо понимать, что, может быть, ну, по карме положено, чтобы дети комочками вешали. Но не суждено, может, уже так и будет вешать. И одна женщина, она рассказывала, что когда она родила ребенка, мы с семейкой жили, некогда было вешать. Муж повесил очень аккуратно, она раскритиковала и перевешивала все. И она говорит, нас трое детей родилось после этого, но никогда больше белье не вешает. То есть да, можно одним своим таким вот выпадом отбить всякое желание мужчины что-то делать. И очень часто женщины жалуются, что мужчина не может принять ответственность за решение какой-то проблемы. Это все, чаще всего это происходит, потому что очень часто его или мама, или даже мы его критиковали, когда он что-то делал. И у него есть страх. Я сделаю, опять наругают. Что бы я ни сделала, меня все равно скритикуют. И поэтому надо следить за собой. Если мужчина боится взять какое-то решение на себя принять, надо посмотреть за собой. Вот когда он что-то сделал, все-таки мы как-то вот, что мы говорим? Благодарны мы ему, неблагодарны. Мы рассказываем ему недостатки того, чего он сделал, как он сделал. Помните эту историю, которую рассказывала Кришначандра Прабху, когда одна женщина тоже пришла вот так вот и жаловалась на мужа, что он дома ничего не делает, и он ей дал задание, чтобы она им попросила что-то его сделать по дому, но промолчала от начала и до конца, пока он это делает. И она попросила его повесить веревку на балконе. Он взял веревку, в одном месте прикрутил, от мира, в другом месте от мира, прикрутила, оказалось криво, потому что справа плинтус, слева плинтуса нет. Он видел плинтус, здесь пол, там плинтус, и веревка кривая. Она промолчала, он увидел, что криво, посчитал по-другому, переделал, и все было ровно. И она вышла, и она сказала, спасибо, очень все здорово. Но когда он вешал, она говорит, столько и тяжело ей было промолчать, что она видела, что он неправильно меряет. И она говорит, что как бы мне это все лишние доски на балконе. Но самое интересное, что после того, как он похвалил его, он с молотком наперевес ходил и спрашивал, что еще принять. И с тех пор, в общем, она поняла, что она просто, если она не вмешивается и благодарит, и не критикует, он все будет делать, и он все действительно делает. Это вот Кришначандра из практики на психологии, мы приходили на консультации. Мне этот пример очень понравился. То есть благодарностью понятно, да? Третий принцип – выполнение обещаний обязательств. Это означает только одно. Все, что мы пообещали, надо сделать. Если мы не можем сделать, не надо обещать. Если у нас совсем уже не получается, и даже это не наша это вина, и пусть даже наша вина, обязательно нужно предупредить, что не получается, извиниться, что не получается. Но не должно быть такого, что от вас чего-то ожидали, но вы это не сделали. И даже вы не посчитали нужным человека в известность поставить, что у вас не получилось, тогда, ну, это очень важно. И вот когда мы так вот ответственно подходим к своим обещаниям, человек начинает нам доверять. Он понимает, что вот этот человек просто так никогда ничего не говорит. Сказал, сделал, не смог, извинился, позвонил. Если есть возможность, если это касается преданного служения, сам не могу, может, найду кого-то, кто за меня заменит. Тоже это очень хорошо бывает. То есть мне уже начинают доверять, что они знают, что он, если сам не может, он кого-то будет искать, найдет, за него кто-то сделает, а не так, что я не могу. И от себя. И в семье то же самое касается. Сначала пробуем сами, кого-то попросить пробуем. Если уже не получается, тогда и на работе то же самое должно быть. Если вот кто-то из вас работает, то не должно быть пустословия. Это, по-моему, очень простой пункт. Да? Следующий пункт – прояснение ожиданий. Очень важно договариваться заранее. Если вы что-то совместно собираетесь делать, или у вас какие-то ожидания есть, нужно договариваться и обсуждать, какие смыслы вы вкладываете в это слово. Приведу пример. Недавно женщина говорит, я, говорит, своему жениху сказала, что не хочется, чтобы мы с тобой все обсуждали. Ладно. Когда надо было что-то обсудить, он не пришел. Он говорит, меня спросил, я ему сказала, надо специалиста спросить. Он как завелся. Ты сказала, надо со мной советоваться. И зачем надо тебя было спрашивать, если ты к специалисту отправляешь меня? Я сам, я мужик, я все сам сделаю. Он говорит, в чем я виновата? Я говорю, скажите, какой смысл вы вкладывали в слово «советоваться со мной»? Я имела в виду, чтобы в курсе меня держал. Я говорю, а он? Ну вот, теперь я понимаю, что он-то имел в виду, что действительно только совет нужен ему, так, дельный. А она имела в виду слово «посоветоваться», просто рассказать мне об этом, мое мнение, но решение все равно он должен принимать. Вот видите, такая получилась ссора из-за того, что просто слово «посоветоваться» оба поняли по-разному. Поэтому эти вещи нужно обсуждать, договариваться. И очень важно обсуждать многие вещи до брака. У нас кто еще вот не замужем, я там анкету в женской санге поместила или в группе нашей ВКонтакте. А какие вопросы, на мой взгляд, надо обсуждать, когда выходишь замуж. Не только обсуждать, а чтобы вот твой партнер уже знал, какая ты, к чему ты готова. Если вам интересно, можете посмотреть, кто из вас уже, по-моему, заполняет, да? И этот, чем анкета удобная, то, во-первых, начинаешь понимать, что, оказывается, во многих вещах нужно договариваться заранее. По умолчанию многие вещи оказываются, и многие люди вкладывают разный смысл в эти слова. Поэтому очень важно договариваться. Как мы себя ведем, как мы совершаем покупки, как мы проводим свободное время, как мы, если мы преданные, как мы общаемся с преданными, кто работает, кто не работает, имею ли я свободные деньги, имею ли я свободное общение вне дома. Все надо обсуждать. Это очень важно. И это обсуждается даже, знаете, если мы, допустим, возьмем два человека. Вот один сказал, как у него должно быть, и у другого, как у него должно быть. И не совпадает их представление. Ты знаешь, они жениться не должны. просто оба готовы к тому, что вот этот человек себя так поведет. Потому что идеальную пару подобрать невозможно так, чтобы вот мне что и я, мы подходим друг к другу. Это очень трудно. Но вот это предварительное прояснение ожиданий, хотя бы он тебя морально подготовит, что вот, допустим, этого я от него не дождусь никогда. А вот это наоборот, оказывается, он от меня будет ожидать всегда. Поэтому очень важно до свадьбы обсуждать детали какие-то. Вот. Пояснением ожиданий понятно, да? Вопросов нет? Следующий пункт, принцип называется «ценность характера». И какой смысл я вкладывается вот, как бы в это словосочетание «вишнутатва прабу» – отсутствие двуличия. То есть я говорю то, что делаю, и делаю то, что говорю. Двуличия нет. Когда у человека нет двуличия, когда он и в глаза тебе это говорит, и за глаза он тебе это говорит. Потому что если вы узнаете, что и у вас наверняка у всех такой случай, что за глаза про вас кто-то что-то сказал, будет ли доверие у вас к этому человеку? Никогда не будет. Это означает, что если вы кому-то рассказываете про человека что-то там за глаза его, и он, не дай бог, узнает, а он все равно узнает, потому что в шиворночке не утаишь, то относящий к нам доверие будет меньше. То же самое мужа касается. Поэтому я всегда и раньше говорила, и сейчас говорю, не надо ничего плохого мужу рассказывать другим. Можно посоветоваться, допустим, вот такая ситуация, потому что отсидят, что мне делать, это не сплетни. Но ругать его, осуждать его за то, что он такой и такой, это очень плохо, потому что и самое интересное, что тот человек, которому вы будете рассказывать, что у вас плохо, там что-то плохое у мужа есть, там еще у кого-то есть, и он тоже вам не будет доверять, согласитесь? Вот представьте, я вам рассказываю про кого-то, да? Вам рассказываю, вы мне будете доверять, что так, она мне рассказывает про кого-то, так она и про меня также будет говорить. Банк доверия сразу уменьшается. Поэтому, чтобы банк доверия увеличивался, это означает просто не сплетничаем ни про кого. А если что-то хотим сказать, говорим это в глаза. Сразу человеку. Тогда уже, да, тогда можно. Когда мы, получается, за глаза, и в глаза одно и то же говорим. Это очень важно говорить в глаза. Никогда не надо ни сплетничать, ни осуждать. Помните, вы сами говорили, что если мы кого-то осуждаем, то эти качества переходят к нам, да? Поэтому это очень важно не осуждать никого. И большинство людей этого не знают, и поэтому, вот, когда приходишь в компании, где вот непреданные, чаще всего темы только одни, сплетни про других, да, очень трудно, согласитесь, сплетни о правительстве, сплетни о начальстве, сплетни о знакомых, поэтому очень трудно. И в Шримад-Бхагаватам, в первой песне Шримад-Бхагаватам 1.17.22 говорится, что то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Смысл какой? Кто-то виновен в безбожных поступках, действительно он их совершал, и мы на него указываем. Вот это он. Вот что ему уготовано за эти безбожные поступки, то же самое и мы должны будем отработать. Это такой стих был приведен, когда царь Махараджа Парикшит увидел быка, у которого было перебито три ноги, и четвертую пытался, он там стоял черный человек, и он бил по четвертой ноге. И когда царь Махараджа Парикшит, видя, кто его бьет, спросил у быка, скажи, кто виноват в том, что ты находишься в таком состоянии? Он сказал, никто не виноват, я сам виноват. И там вот стих был приведен, что тот, если бы он указал на этого черного человека, то он тоже был, поэтому говорит, никто не виноват. Я виноват. И еще очень тонкий такой момент, когда мы говорим, как он мог со мной так поступить. Или как она могла со мной так поступить. Что происходит?
Сами же виноваты.
Господь нам показывает, как могла. Да. То есть он ставит такую ситуацию, мы делаем то же самое, что делает этот человек, мы понимаем, ах, вот как он смог со мной так поступить. Я тоже скажу, что могла. Поэтому очень важно вот эти фразы привести. Как они могли со мной так поступить. То есть это возмущение, даже внутри не должно быть. Потому что это осуждение. Может быть, это не грубое осуждение, но это осуждение. И вместе с этим, если мы кого-то прославляем, то это прибавляет нам тех качеств, под которым прославляем человека, за что? Это у нас прибавляется. И если мы кого-то прославляем, то тот человек, которым прославляем, он тоже думает, вот человек, оказывается, замечает, люди хорошие, доверие сразу к нам появляется. Банк доверия увеличивается, когда мы прославляем кого-то перед другими. Может быть, не где-то в глаза прославлять, может быть, даже просто прославлять, качественно восхищаться. Но когда в Индии были, там массаж не делала, Матаджи Анагаури зовут, удивительный человек. У нее через слово прославление преданных. По-правому не заговорили, она, это такой удивительный преданный, и начинает про него рассказывать. Я такая вообще восхищена была ей. Как она, про всех она найдет, что хорошее сказать. Она всеми восхищена. Все такие удивительные божественные личности у нее. Такая женщина. Она же не лечила. Вот. И поскольку мы не жалуемся никому, но мужа и маме уж тоже не жалуемся. До кучи. Потому что самая такая реакция обычно у мамы бывает идти защищать своего дитятка, своего любимого. Я найдет на разборке. Естественно, что она нас выгораживает. Поэтому лучше маме не жаловаться, лучше маме рассказывать только хорошее, чтобы схвалить там мужа своего, чтобы мама была, мама говорила и думала, как я счастлива. Я за тебя совершенно спокойна, у тебя все хорошо.
А вот правда ли, что отношение родителей к мужу отражает как бы внутреннее реальное отношение к мужу жены?
Я думаю, что вообще все отношения, все зеркалит. Даже вот, даже больше бы так сказала, вот я как к мужу отношусь, так дети ко мне будут относиться. Вот так было бы правильнее. И родители к мужу, говорите, да?
Да, то есть, допустим, если родители очень любят своего зятя, да, mm-hmm. очень уважительно, это означает, что жена также к нему относится.
Конечно. Ну, то есть, да. Mm-hmm. Это обычно бывает, это заслуга бывает. Почему зятя любит? Потому что дочка без ума от зятя. Mm-hmm. Он сделал их дочь счастливой. Mm-hmm. Раз она хвалит только его, никогда не жалуется, хвалит только. Это они же любят. Какой хороший зять. Вот мои мамы, зять очень хороший. Хоть и русский. Поэтому да. Ну вот это действительно отражается. Очень важно, как почему я говорила, что мы с уважением должны относиться к родителям. Дети же наши все видят. Я вот это на своей шкуре прошла, потому что когда не было никаких знаний, я свою свекровь очень не любила. Я осуждала ее за то, что она вот на таком уровне сознания находится, и терпеть ее не могла. Я начала замечать, что дети с пренебрежением и к ней, и ко мне начали относиться. Я в какой-то момент, ну, я вот говорила, что я никаких усилий не прилагала. Оно просто переключилось в голове, и я подумала, ну, да что я эту бедную женщину осуждаю? Ну, хорошая женщина, ну, родилась в такой семье, прожила. Ну, хорошая женщина, что плохого она тебе сделала? И я все, у меня отношение к ней, я вот спокойно стала относиться ко всем тому, что она говорит, делает, живет, ведет себя. Я заметила, что и дети так к ней стали относиться такой, с любовью. И ко мне тоже отношение поменялось у детей. Поэтому очень важно хорошо относиться к родителям. И кроме того, что вот когда мы жалуемся маме, мама считает, что она имеет право вмешиваться в семейную жизнь, вот это вот так. Потому что иногда родители начинают вмешиваться, очень сильно вмешиваются. И обычно это результат того, что мы маме все рассказывали. А мама, она как бы вывод такой – раз все рассказывает, сама, значит, не соображает, надо помогать. Я буду помогать ей. Я ее спасу. И мама становится спасателем Малибу.
Получается, она думает, что она ближе всего к дочери, а не мужу.
Да, да. Надо спасти ее от мужа. Надо защитить ее. Раз муж не защитил, она жалуется. Муж не защитил, я буду ее защищать. Поэтому очень важно маме не жаловаться. Мама, все хорошо, все замечательно. И еще благочестие у мужа тоже. То есть он так себя плохо, допустим, вел. Посплетничали, еще хуже будет. Если благочестие еще уменьшается. Мы разбазариваем благочестие. Жена ничего не рассказывает про плохого, про мужа. Вот это понятно, да? И когда вот мы будем такие не сплетничать, не осуждать никого, только прославлять, тогда доверие к нам, банк доверия людей к нам, он будет увеличиваться. И в школе то же самое, когда с учителями. То есть это, вот эта ситуация, цельность характера, ее везде можно применять. С соседями, со знакомыми, на работе. Не только в отношениях с мужем. Шестой принцип взаимоотношений – способность прощать и просить прощения. И эта способность у нас появится, когда мы до нас дойдет, не формально, а действительно дойдет, что мы сейчас пожинаем плоды – нашей деятельности прошлого. Сейчас мы имеем то, что мы заслужили, и формируем то, что у нас потом будет. Поэтому никто не виноват. Как вот этот бык, никто не виноват. Только мы сами виноваты, что с нами так поступили. Муж поступил так, родители так поступили, может быть, преданные поступают. Просто карма к нам возвращается. Этот закон кармы, вот так вот он. И поэтому, как вчера Сердишин пробовал на лекции, или позавчера он рассказывал, что его заразили с этим, когда татуировку сделали, гепатитом С. И даже выяснилось, что специально это сделали. И он говорит, что мы с вами вайшнавы, мы не обижаемся на инструмент кармы. Это не обязательно, что мы этому человеку должны, не обязательно. Мы просто кому-то причинили то же самое, просто все вернулось к нам. И когда мы становимся преданными, это все, конечно, облегчает, Кришна все облегчает, но не до конца, иначе мы не захотим меняться. Если нас все уберет, всю карму, все хорошо, все прекрасно, как Галсу говорит, а как это... В гробу меня видели бы в белых тапочках в сознании Кришны. Что такое? Типа не было бы меня здесь. И поэтому что-то все-таки нам оставляет, чтобы у нас было желание оставаться в сознании Кришны, было желание поменяться. Что-то оставляет. Но это все равно облегченной форме. Если бы мы не были преданными, все было бы гораздо тяжелее, более тяжелой форме. Кришна, он просто приподнимает эту карму нашу и несет. И те, кто начинает повторять мантру, общаться с преданными, они чувствуют, как приподняли над ними это все. Вот буквально на днях женщина пришла, да, она первый раз пришла, сидела на скамейке, убитая горем. Пришла второй раз, она уже улыбается, она говорит, у меня уже нет такой этой. Она даже ничего, она просто четки купила. Я даже повторяла там мантру, не повторяла. Она кирта не потанцевала, лекцию послушала. Она говорит, мне уже не так страшно. Все, Кришна уже приподняла, начала о ней заботиться. И теперь уже зависит от нее. Если она как бы это бросит, снова он все на нее положит. Неси сама, раз не хочешь со мной идти, ко мне идти, вот не хочешь. Поэтому. И почему мы сейчас не часто обижаемся? От того, что мы как раз не прояснили ожидания, не обговорили все моменты. Мы себе нарисовали, как это должно быть. Человек нарисовал, как себе должно быть. Теперь эти две зарисовки столкнулись, и выяснилось, что оба разочарованы, оба обиженные, потому что не того ожидали друг от друга. Поэтому это как вот эти два пункта, они связаны, что не обижаться, как раз нужно прояснять ожидания, разговаривать с человеком, почему он так поступил. И все пункты предыдущие, они тоже туда ходят. Не давить, не пытаться поменять его. Просто понять, почему он так действует. Когда мы проясняем отношения с людьми, наша цель не обвинить его в том, что он поступил с нами неправильно. Или не переделать его, чтобы он так больше не делал. А просто для себя прояснить, почему он так действовал. Может быть, что-то в нашем поведении спровоцировало его такое поведение. И себя так не вести, по-другому. И поэтому, когда мы конфликты выясняем, самый такой разумный вопрос спросить, скажи, вот что я делала не так, что вот ты на меня обиделся, или ты на меня накричал. Просто так делать больше не буду. Это вот суть этого вопроса. А может быть, по-другому вопросу зададите. Но очень важно спросить, что в моем поведении тебя вот так задело или не понравилось. Про себя спрашивать, не про человека. Допустим, вы на меня повысили голос, я вам говорю, Лилия, я что сделала не так? Вы скажите, я не буду больше это делать. Вы же не чувствуете, что я вас обвиняю в том, что вы на меня голос повысили? Но я же вам сказала, что вы повысили. Вы же это услышали? Да? Но я спросила про себя. И одновременно вы начали думать так, а что действительно? И иногда люди, они говорят, да все нормально, дело не в себе. И все вопросы решаются. Просто, ну извини, вот просто настроения не было. Там на ногу там, в автобусе наступили, или там кошелек украли, еще что-то. А ты вот под руку подвернулась, все нормально. Поэтому спрашивать надо. Если мы обижаемся, то очень многие болезни развиваются. Вот если мы обижаемся на мужчин, женские заболевания развиваются. И миома, и даже и воспалительные процессы все. И даже может быть бесплодие. И я вот не помню, мы с вами обсуждали, как правильно просить прощения, если произошел конфликт по пунктам. Или повторить. Повторить, да? Вы давайте быстренько тогда. Первое. Не оправдывайтесь. То есть, когда вы говорите, прости меня, пожалуйста. И потом не должно быть идти оправдание, почему вы так поступили. Потому что если вы оправдываетесь, это означает, что я все-таки не виноват. То есть не надо ни на кого сваливать. Допустим, вы опоздали, и вы не говорите, простите, часы отстали, простите, будильник не поставила. Там, что-то. Просто простите меня, пожалуйста, что я опоздала. Все. Это оправдание. Потому что когда оправдываемся, те чувствуют, ну ты извиняешься, и ты не виноват. Это не извинение. Второе правило, как правильно просить прощения. Укажите точно, за что вы просите прощения. Иногда бывает так, что люди на вас кто-то обиделся, и вы даже не понимаете, на что обиделся. Тогда нас спросить. Вот я чувствую, что я перед тобой виноват. Как это значит? Что я делаю не так? А если понимаете, то конкретно. Допустим, ты тоже случай взял, я понимаю. Простите, пожалуйста, что я опоздал, хотя мы договорились, как только встретиться, просто конкретно проговорим, за что. Не просто простите, простите, за то, что я опоздал, и так далее. Следующий путь. Дайте понять, что вы понимаете, что почувствовал тот, перед кем вы меняетесь. То есть вы, когда вы кого-то подвели, обидели, вы должны понять, как человек себя чувствовал в тот момент, когда вы его так с ним поступили. Он, может быть, испытывал боль, может, испытывал обиду, может быть, он в недоумении был, может быть, он в растерянности оказался. И так и сказать, что вот я вот знаю, что ты расстроился, что ты переживал из-за этого, я тебя подвела. То есть очень важно вот эти эмоции. Тогда она меня понимает. Она понимает, как она меня расстроила. То есть сразу доверие возрастает. И потом в заключение нужно сказать, как на самом деле вы себя должны были вести. Я не говорю, это речь идет, когда крупная ссора произошла. Мы не говорим, знаете, когда вот вы козыри на ногу наступили, говорим, простите, пожалуйста, что я наступил на вашу ногу. Я чувствую, какой боль будет. На самом деле, он был бы осторожнее, но это смешно, да, будет? Мы говорим, когда какой-то конфликт произошел, и там люди разошлись, не разговаривают, надо как-то все равно надо попросить прощения, подойти и просить прощения. Хотя иногда нам кажется, что я не виноват, и он сам виноват. Даже если он виноват, это его проблема. Но если мы что-то сделали не так, лучше прощения попросить. Это вот Красавина Хараша такие советы дает, как правильно просить. Но он говорит, что если все эти пункты выполнены, то человек, он вас прощает. Но если вы что-то из этого не сделали, или это сделали неискренне, то он формально может сказать, да ладно, нормально, смотри, вот этот тонкий параматм сам подскажет, параматм подсказывает, обиделся на вас человек или нет. Следующий принцип взаимоотношений – внимание к мелочам. То есть мелочи – это в кавычках, потому что мелочь, она в нашем, как бы, нам кажется, что это мелочь. Но для человека мелочи не бывает, если это касается его. Ирина, можете предложить? Он сейчас поставит прибор, что ли? Во-первых, для того, чтобы проявить внимание к человеку, нужно изучить его язык любви. Кто из вас читал книгу «Язык любви»? «Пять языков любви»? Наберите в интернете «Пять языков любви» и обязательно прочитайте. Она читается за один день, очень коротенькая книжка. Женщина очень хорошо все описала. И вот согласно этой книге существует 5 языков любви. Ну, как бы мне вот нравится такая классификация, мне как бы, я думаю, что это нормально. Единственное, что я сейчас не согласна, автор этой книги, по-моему, даже это не женщина, мужчина считает, что у человека один язык любви ярко выражен по сравнению с другими. Я очень долго в себе копалась и не смогла. Не все надо.
Все 5.
Да. А мне тоже вот кажется, тоже немножко не согласна с тем, что вот может все, что вот мы делаем с любовью, мне кажется, все любой человек это примет. Любой язык любви.
Да, то есть человек.
Главное, любовь здесь определяющее слово.
Да,
чувство.
Вот да. То есть главное, чтобы это было сделано с желанием человеку любовь показать.
Да.
То есть, что вот мы вкладываем за человека, да. Что мы не жалеем своих сил. И я бы как сказала, может из этих 5 что-то одно более ярко выражено, согласна. Но не так, что этих 1 есть, а другие не существуют. Я вот просто эту книгу прочитала, такое ощущение сложилось, что один язык любви нужен, а другие даже и не нужны. Может быть, есть такие люди, да, у которых один вот ярко выражен, а другие не нужны. Может быть. Mm-hmm. Я просто по себе думаю, не все надо. Но вот что-то одно, мне, допустим, больше, ярче оно выражено. И тогда вот, чтобы этот язык любви проявить, нужно внимательно к человеку быть и его этот язык проявлять. Первый язык любви – слова одобрения, поощрения, ободряющие слова, просьбы. У тебя все получится, я в тебя верю, ты сможешь, я благодарна тебе, я горжусь тобой. Эти слова должны быть проговорены. Это и детей касается. Эти языки любви не только с мужем относятся, они относятся к детям 100%. Обязательно нужно проговаривать. То есть всегда говорим позитивные слова. Негатив никому не нравится. Негатив вообще минимально нужно его произносить. Только когда, знаете, вот человек, он просто к вам подошел и сказал, скажи, что я сделал неправильно. Тогда еще можно. Но пока не спрашивают, вообще, я считаю, вообще лучше никому ничего не говорить. Потому что я просто всегда думаю, вот мне приятно, когда мне говорят, если не спрашиваю, мне неприятно, почему другим надо это говорить. Но если когда вот я советуюсь с кем-то, я спрашиваю конкретно, тогда да, я жду, чтобы мне сказали честно. Так же и здесь. Ко мне если подойдет, спросит, я скажу. Так, что-то там изменится. Никому, мне кажется, это легче не станет. Поэтому только добрые слова надо людям говорить. Это вот первый язык любви. Для детей это очень важно. Там вот... в женской санге, да, или в грехасской ашраме два таких ролика, как ребенку говорят грубые слова. Помните? Вот тоже. Два ролика. Это девочки говорят грубые слова и мальчику. Вот как это отражается. Насколько ребенка полностью желание отбивается все это в будущем. Что он ничего не хочет. Поэтому и... они, дети, они, может быть, вырастают, потом они не скажут ничего, а вот это все равно впечатление у них такие. Это не мелочь. Хоть мы и назвали это внимание к мелочам, это не мелочь. Очень важно не обзывать ребенка никак. Ничего унизительного не говорить о его внешности. Ни в коем случае внешность не обсуждать с ребенком его. Никогда. Всегда ты самый красивый у меня. Вот какой ты у меня красивый, или какая ты у меня красивая, и все. Никогда не там детали фигуры никогда не говорить что-то.
А мальчику можно говорить, что он красивый?
Конечно.
Можно?
Конечно.
Красивые сомнения, тем более особенно там, в подростковом возрасте начинают, у меня сейчас волосы отрастут, такие хули.
Красавчик. Как Ирина говорит, он же думает, что это красиво.
Да.
Очень красиво, да. И даже вот действительно с 14 до 21 года подростковый, когда возраст, что бы там он ни делал со своей внешностью, никогда не показывать, что не понравилась прическа, не понравилась одежда. Они же идут, приходят и спрашивают, мама, как тебе? Вообще красиво, классно.
Даже если не спрашивают, они все равно ждут, что
ждут, скажем, надо, что... классно. Надо не то, что это красиво, а что я поддержала его. Он потому что, а у них же тоже, он внешне он хорохорится, а на самом деле он думает, может, я не в ту степь пошел, может, по-другому попробовать. Конечно, надо, команда поддержки нужна, поэтому классно вообще. Валить всегда и прическу, и все. Конечно же, там-то одежду какую он выбрал. Что ты опять на себя напялил? Ты вы там как... Что ты такого все время ходишь? Вон там... Еще, знаете, вот с детьми по поводу детей бывает так иногда, чтобы вы к этому были готовы, особенно когда вот скоро мальчика подрастут, вы пошли с ним в магазин, и он пошел в магазин, и купил какую-то вещь, и не носит. Вот расслабьтесь и не будет носить. Не хоть там кол на голове тиши. Просто такая карма. Ты купила вещь, а он ее не носит, хотя сам выбирал. И когда мы давим, они очень болезненно это воспринимают. Я помню, у нас до сих пор это шутка у нас, короче, купили ему это ботинки. В школу все ходил кроссовка, и какой-то шестой, что-то седьмой. Говорит, ботинки надо купить, купишь и магазин. А он всегда такой человек у нас, ему самое дорогое все надо. Купили, какие купили, такие носи. Ушел в школу, возвращается, я потерял. Мы такие, ну да какой мусор такой бросил, он до сих пор всегда шутит. А он до сих пор не признает, что он меня не выкинул. Нет, мама, просто около подъезда сели разговаривали и зашел там на скамейке оставил. Все. Только так вот курс дома вещей, которые дети купили, не носят. Вот просто надо взять и кому-то подарить. Ну вот такие в подростковом возрасте, вот он сегодня такой был, настроение поменялось, не заставишь ты его эту кофту одеть, не заставишь ты его штаны одеть. Или там кроссовки драны же, пойдемте новый купим. Нет, не надо. Будете ходить. Надо просто принять, не давить на них. Вот такой вот особенный возраст, им хочется самоутвердиться. Поэтому вот, Да, супер, оделся, хорошо, молодец. Сколько они времени около зеркала проводят, вы бы видели, когда мы на них не смотрим. Вообще, там дырка на зеркало. Там не фотографируешь себя из телефона. Так, да. Хоть и мальчики, а девочки уж тем более. Ты моя принцесса, и все красивая. Второй язык любви – забота. Маленькие услуги и помощь. То есть это вот нам очень просто за мужчиной поухаживать, да? Одежду его постирать, погладить, подать что-то ему, ботиночки даже ему почистить, чашку чая налить, положить еду ему, руки посадить, да, когда он моется. Надо это не забывать, предлагать. Это и этот пример еще раз приведу. Когда я училась еще в университете, и мой двоюродный брат, у которых я жила, он был троюродный даже, он служил в части. Курсантом был в военном училище, и они оттуда в самоволку сбегали. И они приходили, что-то кушали, уходили. И вот один из них рассказывал, что они пришли, один из них женатый был, они пришли к жене этого сослуживца. И пока, и он рассказывал другим, что мы пока кушали, она всем сапоги почистила, всей компании. Представляете, какой сосуд доверия этой женщине, чтобы все эти мужчины, что к ней испытали, какой вот, просто она сапоги им почистила. И поэтому иногда можно сюрприз устраивать, ботинки своим мужем учтить. Чтобы он не видел, правда же? Может даже не заметить, честно говоря. Ну не заметить, может, прием попить. На какие-то мелочи надо. Где-то и массажик надо сделать. То есть вот это вот, ну массажик-то может прикосновение больше идет, но какую-то мелкую такую вот где-то делать надо. Знаете, вот проходят годы, и когда ты вкладываешься, вкладываешься, с мужчиной происходят удивительные вещи. Я вот все время удивляюсь. Мы когда в поезд садимся, уже столько лет когда прошло, он всегда расправляет все это. То есть вот смотришь на других, женщины сами все это матрасы раскладывают. Он говорит, иди там постой в коридоре, я все расправлю. И вот он все расправляет, и нам по наволочке все делает. Потому что знаешь, что тесно, меня просто не хватит, и тяжело. Это просто потому, что я поняла, что вот я уже вернулась, конечно, я вложилась. Но это много лет прошло. Но сейчас это действительно вот так. И я знаю, что действительно вот моя забота, она ко мне тоже забота вернулась. Конечно, когда болеет мужчина, очень важно его жалеть, подходить к нему, голову трогать, платочек там мокрый класть, таблетки, все. Потому что мужчина очень сильно болеет. У них болевой порог очень низкий, и они испытывают сильную боль. То есть та боль, которую мы можем пережить на ногах, даже больничный берем, им очень трудно, так природа устроена. Они действительно очень сильно страдают. Поэтому очень важно вот, поухаживать за ними, лекарства какие-то купить. И они самые они еще эти лекарства забывают пить, напоминают, да? Особенно когда гомеопатическое, там каждый час напоминают, бумажку завести. То есть надо ухаживать. Третий язык любви – подарки. И здесь очень важно подарить то, что человеку хочется. Вот для этого мы действительно человека должны изучить. Не то, что вот нам кажется, что ему нужно. Но очень важно подарить то, что человеку нравится. Мне вот Ирина подарила любви на день рождения. Такое полкило, наверное, килограмм. А мы взяли с собой в Индию. Так пригодился. Я каждый кусочек ела, потому что там острая пища нужна. Ну и как-то и горло все. И так думаю, какая Ирина, как она тогда отдалась мне имбирь этот подарить? Потому что подарок оказался. Видимо, то, что вот я вот как-то почувствовала, что мне надо вот сейчас этот имбирь, что я в Индию поеду. Очень приятно, спасибо. Для кого-то, допустим, подарки – это обязательно какая-то очень ценная вещь. Для кого-то это элемент от интерьера. Для кого-то это, вы знаете, допустим, я не понимаю все эти вот фигурки, статуэтки. Это только лишняя пыль. Я вообще это не понимаю. Бесполезная трата вещей. Вот кто-то же прям так это перебирает, пыль вытирает, составляет. Все. Я даже помню так, а у меня муж это любит, всякие фигурки, это все вот, туда. И кто-то из знакомых приходил в гости, и он рассказывал другим, говорит, нам сказали, у вас там так много статуэток, всяких фигурок, ну надо же человеку оказывается, это так вот важно, он нас увидел, кто-то ему тут рассказал, и считает, что это так важно. Вот для человека можно такие вещи дарить, но для кого-то это вот совершенно бесполезно. То есть, значит, мне не изучили, получается, не то, чтобы доверие, а надо же мне дали, то, что ему не надо, мне подсунул, девать некуда. А тут-то, может быть, кому-то надо самому. То есть дарить не то, что мне дорого, а очень важно человека изучить, что ему надо, и подарить именно то, что ему надо. И вот я вот с сыном в этот раз, я прям что это, надо каждый раз придумывать, чтобы его прям поразить. В прошлом году сделала кружки, и на кружках сделала, как мы с ним в Риндаване были. Такой, мама, так классно вообще. Ну, разбилась она. Вот фаянсовая же, думаю, она что-то такое, чтобы не билась, потому что он у нас такой здоровый, у него вот он что, возьмет руку, сразу ломается. Я взяла кружку металлическую, такая термокружка есть, и понесла в этот ателье, где вот подписывают, гравюрную мастерскую. И он говорит, ну, только снизу можно будет, потому что тут круглое не получится, ну, снизу попробуйте. И то она, знаете, ей получилось плохо, он говорит, все время соскальзывало, полированная поверхность, я говорю, как получилось? Вы знаете, он до сих пор так счастлив, что это кружка, он только из нее пьет. Он, а у нас тоже такие кружки есть, но мы их не достаем, мы из них не пьем, только в дорогу берем. И однажды я достала свою кружку, и он такой, у тебя тоже такая кружка, а как мы теперь будем различать? Я говорю, не переживай, я ее беру, только твоя будет. И он вот такой счастливый, он до сих пор, уж там с Нового года полгода прошло, да, и он вот все смотрит, что там подписано, что это не вор. Он вот такой классный подарок. То есть надо медитировать, что человеку такое подарить, что он счастлив будет, долго будет счастлив, что-то он вот запомнит этот подарок. И это очень сильно сближает. Поэтому дарите то, что вот человек... Это уже надо пробовать. Допустим, мне мой муж знает, что мне лучше купить надо ящик сока, а я буду больше счастлива, чем пачкать цветы. Деньги те же самые, но я буду счастливее. Он знает, он поэтому цветы уж так это. Он не ругайся, эти цветы купил. Чтобы просто мама это сказала, чтобы даже жене цветы не купил. Мне вот как-то цветы, я очень люблю цветы, но на алтаре. А мне вот как вот так деньги потратили, мне подарили. Я еще могу, вот если они не предложены, мне принесли, я с удовольствием на алтарь поставлю, я счастлива буду. Смотрела красиво, в этот раз помните день рождения, розы какие, да, были, тоже туда, тогда, сука, я очень счастлива. Так же и вы все, если так вот покопаться, есть у вас какие-то, что вот вам рады были. Так же и мужья наши, и наши родители тоже, они были бы очень рады. Ну, мама, они наши, они уникальные, они расстраиваются, когда мы подарки. Не знаю, у вас какие мама, я так расстраиваюсь, что я деньги потратила на нее. Поэтому я стараюсь дарить, знаете, вот, чтобы было недорого, и, допустим, вот, чернослив, чуть-чуть. Вот по чуть-чуть, и что, что она вот вкусненькая. Она. Вот она тогда берет, и она чувствует, что она не сильно, сильно меня обременила, и она это вот чернослив очень любит, там, или чай какой-то. Но я поняла, что недорогие подарки должны быть. Тогда она счастлива. Но если дорогой, так уж она расстраивается. Деньги потратили. У нее купили. Ну, разные мамы. Некоторые, наоборот, как бы хотят, чтобы дорогие подарки дарили.
У нас тоже мама так говорит. У нас тоже мама так говорит. Они, нет, ну то, что ну, у вас, типа, как бы денег и так нет, и это они еще подарки
дарят. Поэтому я поняла, что им важна мелочь. Вот я просто иду мимо, да, и по пути пачку молока заношу. И оказывается, эта пачка молока и делает более счастливой, чем раз в год подарок на день рождения. Зайду, просто лимончик по пути занесла. И именно я поняла, что надо немного нести. Если сумку принесешь, она расстраивается. Но если лимончик, пачку молока, там, горсть урюка, еще что-то, ей приятно. Потому что недорого.
Я вот тоже вспомнила. Мы из поездок все время старались родителям какие-то там, вот какой-то там супер-пупер, там горный, там что-то. Они всегда расстраиваются, да. Что вы тратите. А в этот раз, вы тогда раздел Шиндос, написано «Любимая мамочка». Привезла столько было счастья, весело каждый раз она достает. И...
Вообще вот женщинам я так поняла, что очень хорошо дарить то, что в обиходе будет. У меня вот те вещи, которые преданные мне подарили, да, так удивительно, там дуршлаг какой-то, что-то. Я так беру, думаю, и каждый раз про это преданность меня, думаю, вот этот дуршлаг мне вот этот подарил. Там ручку уже отломался, нет, не выкинул, это же мне это преданное подарило. Пользуешься постоянно, поэтому вот кухонная, я не знаю, может быть, для кого-то кухонная утварь это не подарок, как это оскорбительно будет, когда женщина сказала, мне сковородка подарит, я сковородке не отвечу. Но вот мне, вот меня в обиходе, я пользуюсь, я думаю, так удобно, вот этот ножик просто берешь там или доску, ну ножик, говорят, не дарят. Его если дарят, то его надо это, деньги какую-то, денежку дать, чтобы это не подарок был. Это вот, то есть надо, и поэтому очень важно изучить. Что человеку надо? Следующий язык любви – прикосновения. Физические, массаж, объятия, поцелуйчики. И это касается тоже детей. Очень важно детей трогать, гладить, обнимать. Но если ребенок уже где-то около 11-12 лет, особенно если мальчик, ну и девочки тоже уже не любят в этом возрасте, то не при людях. То есть не должно быть так, что вот там подростками он стоит около подъезда с друзьями. Вы подошли, не обняли, и щечку чмокнули, все, отношения будут разрушены. Когда я помню это в школе, он у нас сын стоял, там хоккейная коробка, и там какое-то мероприятие, субботник был, или там лыжня какая-то, не помню уже что-то. И я такая направилась в сторону, и он вдруг меня такой ледяным таким, чем надо. Такая, так, развернулась, ушла. Я говорю, что ты так со мной разговаривал при мальчиках? Он говорит, мам, я боялся, что ты подойдешь, и вот у меня такое ощущение, что ты идешь обниматься со мной. Я на такой случай, говорит, просто вот никаких видов не было. Поэтому очень... То есть вот иногда даже, я потом поняла, они так вот при людях грубо ведут, чтобы вот пресечь, на всякий случай, чтобы она, не дай бог, там начала там что-то говорить, не то сказала, делала не то. Там...
Мы одно время с Егором на расстоянии на остановку шли. Я иду 3 метра, он идет.
Отдельно, да. Такой город, на то, что такое было отдельно.
Сейчас уже прошло, все нормально, сейчас уже можно.
Это и то, что самое касается с мужем, то есть это должно быть постоянно как-то вот. То есть вы проходите мимо человека, или муж это, или ребенок, надо обязательно его или по спине похлопать, погладить, помассажировать. Надо обязательно. И мальчикам надо, и девочкам надо. Вот. Вопросов нет, здесь все понятно, да? Следующий язык любви — качественно проведенное совместное время. То есть что-то нужно делать вместе. Это вот, оказывается, для некоторых это очень важное проявление любви. Это может быть просто беседа, может быть совместная деятельность какая-то, да? Поддержка критической ситуации, в кино можно вместе ходить, в магазин, в поход, на дачу, в гости, спортом заниматься, на рыбалку ходить, на пляж. Или как в этом фильме «Красотка». Давай полежим, как овощи на грядке, никуда не пойдем. Жаб вместе, кстати, все местное время проведения, кстати, вместе с водной службой прийти на воскресной программе, вместе с служением приятно заниматься, вместе в храму поехать, на фестиваль вместе поехать. То есть вот это тоже язык любви. И для кого-то это не так важно. То есть вот достаточно, как бы есть муж и хорошо, иногда общаемся, хватает. Наоборот, и мужу не очень надо, такое очень интересно. Но кому-то из них, может быть, надо. И вот это очень важно обсуждать до свадьбы, потому что совместно вы будете проводить время так, как обои должны устраивать. Или тогда просто один как бы терпит и ради другого и согласен, что мы вот так будем время проводить. Потому что один любит в гости ходить, другой вообще гости не надо. Один любит просто гулять по городу, другой не любит. Это очень важно обсуждать, чтобы не было потом обид. И это обсуждать не для того, чтобы, как я сказала, ну, как бы понять, нет, это не ты. Мне не подходит, а просто понять, что это меня ожидает. Вот мы так будем свободное время проводить. И он тоже будет знать, что вот у меня такие потребности есть. То есть надо договариваться. И вот по поводу поездки в храмы на фестивале, вот мы с мужем это обсуждали, он говорит, вот мое глубокое убеждение, что это нужно делать вместе. Хотя говорят, возможность нету, да, допустим, кто-то работает, денег не хватает. Он говорит, если денег нет, то тогда оба не едут. Вот это его личное мнение, я просто вам его передаю, но каждый имеет право по-другому думать. Храмы и фестивали, он считает, что семья должна ехать вместе, потому что он сказал, что отдельные поездки разрушаются, но не просто там, что где-то не способствует вкладу, а это разрушительно для семьи. И он говорит, что это очень опасно для особенно для мужчин, потому что он даже, потому что кольцо не помеха для других женщин. Даже преданные есть, которые не понимают. Они просто замуж хочется. Почему вот мужчина, муж, жена где-то рядом. И это такие случаи даже среди наших знакомых преданных были. На фестивале то же самое. И даже когда на фестивале мы едем, мы стараемся там всегда вместе служить, чтобы видели, что у меня есть муж, у него есть жена. И что я причем стараюсь как бы так вести себя, что женщина начинает понимать, что с моим мужем нельзя близко общаться. А мужчина начинает понимать, что со мной нельзя близко общаться. То есть мы как-то вот так настроены оба, что в такое почтительное отношение к нам обоим. И, ну, мы будем взрослые уже, конечно, но как-то мы так себя поставили. Это очень важно, чтобы не было... То есть мы вот привыкли себя как челнок, что свободно вообще у нас, собственно говоря, и нету сильного такого. У нас мужчина отдельно, женщина отдельно. Как-то особо такого флирта нету. А когда придешь на фестиваль, ты видишь, очень легко скатиться. Очень легко скатиться. И поэтому мы ведем мы вместе, мы за эту ценность держимся. мы друг другу себя нефамильярно не видим, нефамильярно с другими, и как-то вокруг нас постепенно люди начинают, прекращается фамильярность, прекращается флирт, и что-то происходит. Может быть, к концу фестиваля, но всегда это что-то происходит, такая удивительная вещь. И люди, они почувствуют вот эту чистоту отношений, они потом в конце фестиваля всегда благодарят нас. Они говорят, вот так удивительно, что вы так вот общаетесь, и так хочется общаться. И ты начинаешь чувствовать благодарность к челмам, челнинским преданным, которые в тебе это воспитали. Вот. Ну, как бы вот по поводу поездки в Дхамму, да? Я даже еще спрашивала у Бхактисиддханты Махараджа, когда я сказала, что если надо будет не ехать с лекции туда, там сказала, только с мужем. Даже если он лекцию не читает, только вы читаете. Надо ехать с мужем. Да.
А какие-то другие поездки не связаны?
Командировка? Нет, командировка это уж по работе. Почему он имел, почему я имею в виду вот именно Дхамма и фестивали, там происходит очень раскрытие сердца. По работе ты так не раскроешься, и тебе не залезут. На фестивале это открытие сердца, какие-то поздравления, вещи могут тебе полезть. А в это время, если жена нет, другая может повернуться, или мужчина другой может рядом оказаться. Для мужчины это опасно, что он может голову потерять, а для женщины опасно, она очень незащищенная. Я вот смотрела на женщин, которые там без мужей, не очень жалко. А вот ковид подтвердил. Очень, потому что им надо все время принимать решения. Главное здесь, когда ты живешь, но когда в Дхамме, когда там экстрим всегда, надо всегда принимать решение, и ты это тяжело очень. Вот. И если вдруг так получилось, что мы едем путешествовать без него, для мужа очень важно, чтобы была надежная компания, то есть вот если он доверяет им, да, он отпускает. И очень важно, чтобы мы всегда телефон был доступен, в любое время суток, всегда включенный телефон. То есть вы смотрите всегда, чтобы зарядка не кончилась, деньги на телефоне не кончились. Для мужчин это очень важно, потому что всего лишь только один звонок, и вы недоступны, все, там паника, все это, сомнения, паника, поэтому всегда доступны в любое время суток. Всегда трубку сразу берут, то есть телефон всегда с собой. Если вот я куда-то иду, телефон всегда с собой, всегда включенный звук. Там даже, вот почему Полине все время бегает в коридор? Может сказать, Полине, выключи телефон. Нет, она очень правильно делает. Потому что муж не здесь. Ему очень важно, чтобы она трубку всегда брала сразу. И она, когда трубку иногда бывает, она просто все для меня, она такая, сейчас переживу, сейчас пугаться будет. Потому что для него это важно, она для него старается. Поэтому я вот считаю, что она правильно делает. Пусть она там во время лекции это бегает, но что теперь? Это же муж. Потому что очень важно отношения с мужем сохранить. Поэтому даже вот если вы будете убегать, с мужем разговаривать, я не обижусь. Я понимаю, что это очень важно мужчине, потому что он... Мы говорили, мужчина несет за нас ответственность, и он, когда он не способен нас защитить, он нервничает. И потом это на нас же отражает. Согласна? И вот для того, чтобы понять эти языки любви у человека, у ребенка, у родителей, у мужа, надо научиться слушать. То есть люди, все, что у них внутри, говорят. И очень так, очень. Поэтому... Что такое слушать? Вот так вы поняли, что такое слушать? Какое сейчас слушание проповедуется такое? Термин сейчас, то есть слушание еще слово вставляется.
Букву А. Внимательно.
Нет, букву А. Да? Активное слушание. Сейчас очень популярный такой термин, но это действительно так. Когда мы с вами разговариваем, это означает, что вот мы с вами здесь, и сейчас я вас слышу, что вы говорите. И у меня ум не там, а вот здесь вот. И когда вы говорите... Я вас переспрашиваю, Лили, вы это имели в виду? Вот вы это сказали? Я правильно вас поняла? И вы начинаете понимать. Она меня слушает, потому что она переспрашивает то, что я сказала. Это очень важно. Конечно, иногда бывает так, что мы вот, ну, когда человек очень занят, вот, сейчас, и мы, ну, не видим, что он занят, и мы видим, что человек нервничает. Значит, надо самим быть внимательным. Я подхожу, человек может со мной разговаривать, поэтому надо спросить, вы сейчас можете со мной разговаривать? Или вы заняты, или потом подойти, да? И все будет нормально. Вот. По поводу слушания понятно, да? И даже если мы вот все эти принципы притворим в жизнь сами, никто нам не дал гарантии, что люди нам отвечать будут тем же. Надо набраться терпения, надо понимать, что вкладываться надо очень долго, многие годы детей, мужей, своих родственников. Чтобы потом, может быть, что-то получить, а может быть, и ничего не получим.
Но главное, что мы исполняем свои обязанности, и мы добро делаем людям. Это гораздо важнее. Даже если мы сейчас не получим, все равно бумеранг вернется. Рано или поздно мы все равно это получим. Существует закон высшей справедливости. Сколько хорошего мы делаем людям, все к нам возвращается. Сколько плохого мы сделали людям, тоже возвращается. И даже если не ценят наш вклад, вот этот банк доверия, надо все равно продолжать это делать. Иногда я, как уж раз рассказывала, у этого сосуда дырка. То есть ты вкладываешься как в бездонную бочку. Настолько у человека нет никого, никому нет доверия. Может быть, в этой жизни уже когда-то его очень сильно обижал. Может быть, в прошлых жизнях очень сильно этого человека обижали. Иногда надо этот сосуд наполнить за прошлой жизни, еще в этой жизни сколько он идет. Очень бывают такие люди мнительные, обидчивые, которые очень близко все в сердце принимают. Значит, надо просто вкладываться. Все равно надо вкладываться, чтобы этот сосуд заполнить. И вот это наше служение людям, оно будет нам дать опыт служения Богу. Когда мы Богу служим, нам же надо от эгоизма избавиться. Так же и в отношениях с людьми. Для того, чтобы что-то человеку сделать, надо переступить через то, что я сначала хочу наслаждаться, да? Ведь каждый раз он будет говорить, а почему ты должна это делать? Ну почему тебе это не делаем? И ты ему разум объясняешь. Ты должна вкладываться, чтобы что-то получить, нужно вложиться. Тебе никто ничего не должен. Да, если за вами ухаживают, и у вас нет никаких серьезных планов, то особо вкладывать надо просто очень уважительно, потому что мужчина, ну, уважительно надо разговаривать, но все эти языки любви, естественно, проявлять не надо, потому что он подумает, что вы на все согласны. Такое может быть. Это, ну, опасно. Допустим, уж язык любви, прикосновения, что точно не надо применять, если только всего лишь позор. Ну и подарки тоже. Подарки должны быть, если это просто знакомый ваш парень, очень незначительный. Это сувенирный подарок должен быть. Потому что дорогой подарок, он обязывает, и он уже может подумать, что он имеет право на что-то большее. Поэтому очень такие незначительные. Просто знак внимания это должен быть. Или, допустим, проведение времени вместе, или что-то о себе мы рассказываем. И в прошлый раз я вам говорила, что если парень с вами познакомился, и еще он не знает все-таки, какие планы по отношению к вам, а вы уже прям все рассказали про себя и все выложили, иногда у них возникает страх. И он говорит, ну, потому что мужчина подсознательно чувствует, рассказывает обычно только мужу. А она меня за мужа уже ставит. И вот это вот ощущение, что его за мужа уже ставят, а он еще не собирался, раз и жених исчезает. Поэтому, когда только познакомились, особо сильно раскрываться я не рекомендую вообще никогда. Когда уже все, сделал предложение, уже подали заявление в ЗАГС, там что-то решили, можно обсуждать, потому что заявление в ЗАГС забрать можно. Но это заявление в ЗАГС, это уже как показатель серьезных намерений, да, да. Уже можно, но все равно физической близости не должно быть. Пока вот печать в паспорте не появилась, я вам не советую. Там Чубова не обещал, не говорил. Потому что мужчина пропадает интерес к женщине, как только он получает то, что хочет. И как бы мы ни старались, даже если мы в ответ что-то будем получать, все-таки мы должны понимать, что это материальный мир. И поэтому все, кто попали в материальный мир, все преисполнены недостатков. Нет идеальных людей, нет идеальных отношений. И поэтому, если мы на это настроимся, что всегда будут какие-то конфликты небольшие, просто я буду стараться их преодолевать. Но не будет все, вы знаете, безоблачно. Это духовный мир. Это в духовном мире. И то там они ругаются, только это трансцендентные такие у них ругачки. Трансцендентная боль у них. Они тоже испытывают боль, когда их там Кришна обижает. Но это трансцендентная. И здесь, и поэтому... Если вот мы это примем, что это материальный мир, и всегда здесь что-то будет такое происходить, что меня будет выводить из себя, тогда, может быть, и ожиданий особых таких у нас не будет, иллюзий каких-то не будет, такого, знаете, счастья, без такого, чтобы это семейная жизнь, это что-то такое, какое-то такое безоблачное, такое розовое, такое блаженство какое-то, не такое непрекращающееся, все возрастающее. Это о духовном мире только речь идет. всегда будет какое-то непонимание. Мы будем чувствовать, что он от нас устал немножко, мы от него немножко устали, что-то он вот не такой, какой я думала, я не такая, какой он думал. Это что-то не то говорит, не то сделал, я что-то не то сделала. Вот. В общем, постоянно это будет. Надо спокойно к этому относиться. Просто продолжать быть вместе. Находить замуж, чтобы это оставаться. И даже если никто из тех, кому мы вкладываем в этот банк доверия, не оценит, вообще никто не оценит. Существует личность, которая это очень высоко оценит. Кто это? Кришна. Кришна очень высоко оценит все, что мы имеем. И поэтому вот этот вклад в банк доверия, он не только будет вклад в отношении с людьми, это будет вечный вклад, потому что если мы относимся к другим как к частичкам Бога и служим им как частичкой Бога, то он это очень ценит. А это как раз мы к этому и должны прийти. Мы должны у всех увидеть, что это все души. Покрытие разное у всех. Разные недостатки, разные особенности характера. Это все дети Господа, и поэтому он всех одинаково любит. Если мы кого-то обижаем, Бог очень расстраивается, потому что мы обижаем его ребенка. Если бы у вас было 100 детей, не было же такого, ну вот я этого люблю, а этого не люблю. Вы как все детей бы любили. И кого бы из детей кто-то не обижал, вы бы тоже расстраивались. Мне мама все время говорит, вот 5 пальцев, ну укуси любой палец. Какой больнее? Одинаково все. И поэтому Бог он всех любит. И алкашей, и наркоманов, и негодяев, и воров, и убийц. Всех любит. Просто он знает, что так, они так захотели жить. И он их уважает и разрешает так жить. Он говорит, ну хорошо, ты хочешь. И вот на так жить, живи. И на Махате нас как раз все мы это поднимали, когда Годецкого вспомнили, что он, Годецкий говорит, что мы рождаемся для того, чтобы отжелать свои желания. И я очень долго думала этой фразой. И, с одной стороны, она как звучит так, как будто типа, ну вот, сейчас все должно исполниться, поэтому мы рождаемся. А как-то до меня дошло, что он имел в виду, что действительно, поскольку желаний много, вот и будем рождаться, чтобы отжелать все. Но он не имел в виду, что все исполнится, раз мы хотим. Нет, а именно, действительно, рождаемся для того, чтобы отжелать их.
Если искоренить их, да? Как?
Они будут исполняться. Пока они есть, так и будем рождаться, чтобы они исполнились.
Что с ними делать?
Что с желаниями делать? Ничего не делать. Мантра повторяет. Потому что когда мы повторяем мантру, она убавляет материальное. То есть материальное желание, душа, она всегда хочет желать. Мы не можем запретить ей желать. Но мы можем заменить эти желания духовными. И тогда материальные желания ослабевают. И те, кто из вас уже много лет повторяет мантру, вы наверняка заметили, что да, материальные желания никуда не делись. Но они гораздо меньше нас беспокоят. Меньше. Но не так, что они совсем ушли, но уже меньше. Значит, будем продолжать. Мы же еще только... Сколько мы лет сознания Кришны? Кто-то 2 года, кто-то 5, кто-то 10. Но ведь никто из нас не 40 лет не в сознании Кришны находится. Ну, когда 40 лет мы проведем в нашем обществе,
соберемся.
Тогда мы увидим, что действительно мантра, оказывается, действует. Мне ничего не интересно.
А искусственно, то есть задавливать?
Подавлять? Нет, бесполезно. Да.
Они потом вылезут в какой-нибудь...
Конечно, в уродливой причем форме вылезут. Поэтому надо как-то это связывать с Богом. Любые свои желания надо как-то связывать их с Богом, одухотворять их. Если не знаешь как, пойди преданный спроси, преданный скажешь. Потому что уже некоторые много лет практикуют, уже опыт большой. И поэтому не стесняйтесь всегда. Если вам что-то не по... Не стесняйтесь своих материальных желаний. Просто придите и скажите, Калиндибри, они меня душат, что мне делать? Мы будем обсуждать с вами, разберемся еще. Может, кого-нибудь попросим помочь. Потому что даже саньяси от этого не застрахованы, даже духовные учителя наши, тоже они от этого не застрахованы. Тоже они, тоже материальные желания. Но они гораздо меньше, чем у нас, естественно. Потому что у них вкуса больше в духовной практике. Вот. Еще какие вопросы есть? Минут 5-10 можем поотвечать. Да, всем.
Ну, во-первых, хотела сказать спасибо. Вот я слышала раньше ваши лекции, как просить прощения.
Угу.
И вот это был единственный метод, который я попробовала в жизни.
Прощение, да?
Да. И вот как вы сказали, все по пунктам я расписала. И это да, все подружки, с которыми мы там конфликтовали, мы были не общались. Ну, как бы так уж.
И меня удивило, что она, вот когда я все так расписала, минут 30 сидела, я думала там, как...
То есть вы готовились?
Ну, по вот этим пунктам.
Да.
Вначале такое предложение написала, потом по второму пункту действительно ощущала, там написала. Думала, она должна точно проникнуться, думаю. И ладно, потом отправила ей, и она мне сразу написала. Ну, я, да ладно, говорит, я все понимаю, я, говорит, сама виновата. А до этого она никогда не принимала. Никогда. Все, ничего, она не виновата. Все,
а вы в интернете написали?
В интернете, а потом после этого она говорит, давайте я приду в гости, она давно уже там не было. Я говорю, давай, приходи, и все, она до сих пор идет. Но факт в том, что я почувствовала, что все, она это пустила.
А вот вы после этого конфликта стали и ближе?
Да, она сразу как будто раньше. Сразу как раньше, все.
И даже ближе, чем раньше.
Ну да, она уже, видно, что вот нет как, вот этого барьера.
Да, Татьяна, это очень важно. Когда конфликт преодолевается правильно, отношения становятся еще ближе, чем были до этого. Поэтому конфликтов не надо бояться.
То есть даже если, например, она там не приходит или не пишет, я все равно чувствую, что все отлично. Вот,
да.
Ментально, да. Я не знаю, как объяснить. Вот он просто такой груз упал,
да.
Как будто... Я не знаю. Даже когда кто-то спрашивает меня про подружку, у меня уже нет такого раздражения, когда меня спрашивают. Я говорю, у нее все отлично, уже так. А раньше думаю, что мне спрашивать про нее, уже не хочу про нее говорить.
Понятно.
Да, но это во-первых. Во-вторых,
спасибо.
Вот во-вторых, хотела спросить, вот, например, про языки любви, да?
Mm-hmm.
Вот, например, ухаживающий какой-то парень, да? Например, вот, если, например... Ну, или просто человек, например, там, сестра или кто сам первый что-то проявил, какой-то вид из этого, например, подарил какой-нибудь там незначительный подарок. Это означает, что для него самого же этот язык ему важнее, если он сам это проявил первым, как бы. Получается...
Ну, есть такое, да.
Для него, значит, он подсознательно может тоже, значит, для него это важнее из всех, он если выделил именно это.
Ну, если он книжку не прочитал, да, это... Теперь все языки пробовать применить. Ну, возможно, это возможно, но я бы не сказала, что это 100%.
То есть, если, например, мне человек подарит какой-то подарочек, то есть ему не обязательно тоже дарить.
Иногда может быть, что он подарок подарит, потому что положено. Вот знаете, положено подарки женщине на 14 февраля дарить.
Нет, это не положено.
Ага. Просто так, да?
Просто так, да.
Ну вот, может быть, это надо человека изучить. Иногда это формально может быть, потому что так вот Дейла Карнеги прочитал. А иногда это действительно, это надо просто внимательно человека изучать. Ну, я бы не... Вот по поводу молодых людей очень тяжело, потому что это надо время. Вот, допустим, я только с возрастом поняла, что мужу нравится вместе со мной время проводить. Хотя вот мне даже в мыслях не было такого, что вот он оказался такой вместе время. Уже много лет прошло, и потом я стала замечать, когда, допустим, я ему говорю, ну, надо вот это купить. Ну, давай вместе сходим. Я что там, я же не муж-одиночка, ну, там, не папа-одиночка, чтобы там один ходить. Это ему вместе очень важно пойти куда-то. Но это столько лет прошло, пока до меня дошло, что, оказывается, ему нравится вместе. Поэтому с парнем это сложнее, Татьяна. Потому что все равно человек больше открывается, когда он уже муж, да? Только когда он ухаживает, он немножко себя это... Ну, ему же надо весь товар лицом показать, поэтому...
Он может специально там попробовать, то так попробовать, то так попробовать.
Может быть, мы же не знаем, да, поэтому
это ничего не означает.
Я просто, вот мой совет, замуж вышли, и потихонечку все проявляйте к мужу, все, понемножку все. И вы постепенно почувствуете, что он больше всего ценит. Я вот, допустим, я заметила, моему мужу подарки, вообще вот, все, что я пыталась покупать, он даже не носил это. Я уже потом поняла, что вообще не надо. Могу купить, вот что он скажет. Вот что скажет, то куплю. А подарок я даже не помню, когда последний раз я что-то ему дарила. И не надо ему. Вот вообще ему, как это не... Вот если я вот говорю ему, вместе время провожу, вот это очень важно ему. То есть вот такое оказалось. Но это же много лет прошло. Я же тоже не знаю, пробовал дарить. Всякие, ему не надо. Поэтому, когда замуж выйдете, будете это все просто применять очень внимательно. То есть вы не будете по себе судить. Там суть этой книги мне что понравилось, что большинство конфликтов он расписывал, автор книги. И конфликты были заключались в том, что человек судил по себе. У этого он написал в основном случае, когда у человека ярко выражен какой-то язык любви, и он, поскольку ожидал к себе этого, проявлял тоже к другим. А поскольку у других людей были другие языки любви, они не понимали, почему с ними так поступают. не дают им то, чего они хотят. Мне понравилось. Понятно, что он не психолог, он просто, по-моему, пастор даже какой-то этой церкви. Mm-hmm. И у него примеры такие, вот именно вот они, не все стороны освещены, а просто самый наглядный пример он привел, когда оказалось, что ярко выраженные два языка, и они в одной семье оказались, и поэтому друг друга понять не могли. И когда они начали применять языки любви партнера, оказывается, все хорошо получилось. Mm-hmm. Поэтому не факт, что у нас жизнь там будет. Может быть, это...
Получается, что касается ухажеров, ничего этого не нужно.
Ну, я считаю, что особо не надо, потому что...
Даже вот можно, извините, Вильгельм, похвалить?
Такой. Нет, можно, но... Ну,
только такие всякие нейтральные варианты, как словесные, да, там можно не больше, да?
Может, не будете говорить «спасибо, дорогой».
Ну, нет уж, конечно.
А муж скажет.
Просто есть. «Спасибо,
дорогой». Да, спасибо, мне приятно, да. То есть в каких-то рамочках надо все равно, да. Но это должно быть не очень значительно, чтобы его не обязывало.
То есть показывать, что нет привязанности, нет...
Не то, что привязанность, смотрите. Ну, как сказать? Если вы научитесь быть благодарны, это для вас же лучше. Это даже не столько, чтобы он, там вот, банк вашего доверия возрос у него к вам, а просто, это очень хорошо, что вы научитесь быть благодарны. Все, достаточно того, что вы научитесь быть благодарны. Потому что этот мир так устроен, кто благодарен, дается еще. Неблагодарно забирается. Все. Если мы не способны быть благодарны за то, что у нас есть, у нас забирают. Потому что, как знаете, вот этот, если мышца какая-то мы ее не занимаем, она у нас атрофируется, эта мышца неразработанная. Так же и здесь. Если мы что-то неблагодарны за что-то, это у нас забирают. Это говорит, тебе же не надо, ты же не испытываешь благодарность, я заберу. Вот это заберу, и вот это заберу. Поэтому разумные люди, они утром встают и говорят, так хорошо, я дышать могу. Я кушаю сама ложечкой, да? У меня вода в кране есть, у меня лампочка горит. И просто день прошел, попробуйте вот сегодня вечером лечь спать и перебрать в голове все, что вы имеете благодаря Господу. Сколько всего вы имеете, что кажется само собой разумеется. И попробуйте благодарность Богу выразить. И потом мне вот просто расскажете, что вы испытали при том, что вот вы благодарность Богу выразили. И будет хорошо, если каждый день это делать будете. Так же и к мужу. А так нормально, если поблагодарить будете. Просто я не сторонник того, чтобы откровенничать слишком сильно с мужчинами. Ну, слишком близко как-то рассказывать все о себе. Потому что опасность в том, что мы очень быстро привязываемся. То есть мы рассказываем, он нам внимание уделяет, и мы привязываемся. Ну, не знаю, женится она нас или нет. А в уме-то на металле остается. И очень долго будет оставаться, пока другой появится. Поэтому у нас культура, конечно, такая, что мы на свадьбу общаемся. По идее, лучше бы мы не общались. Вот мы могли бы, знаете, вот через узнавать просто позиции друг друга, кто как. Но слишком близко лучше не общаться, потому что ну, и вдруг не поженимся. Почему раньше была такая культура, что родители женили, да? Вот как раз этого и не было. Ну, нам это очень трудно, и это невозможно для нас уже. Мы не в своей культуре выросли, мы в школе у нас, в классе мальчики, девочки учатся, мы уже свободно общаемся с мужчинами, нам это очень трудно.
Знаете, такое про школу сказали, а вот как относиться-то? Вот у меня дочка, она как бы такая непривлекательная девочка. Вот она действительно привлекает внимание мальчика постоянно. Как вот к этому относиться, как что ей говорить? Вот к ней постоянно тянутся мальчишки, ей всего 8 лет.
А она сама к этому как относится?
А, ну, она воспринимает то есть только как друзья, и ну, я ей немножко рассказываю, то есть да, я с ней беседу провожу, что вот говорю, ты обратил внимание, вот он, допустим, такой ответственный мальчик, он тебя защитил, когда вот вот этот просто хочет вот, ну, то есть вот есть мальчик, который говорит, я хочу за тебя замуж, жениться на тебя хочу, да. Вот, он все время именно вот ищет каких-то вот даже телесных уже вот прикосновений каких-то, да. Я не знаю, вот как меня вот это беспокоит. Вот как
вот, эту
ситуацию разумеется.
Что говорит по этому поводу?
Ну, как бы я его не беспокоила, то есть я ему не выражала свое беспокойство по этому поводу. Надо ему сказать.
Да? Мы в прошлый раз с вами говорили, да, что папа, он не видит, что происходит в семье. Но он все папе рассказывает. И папа, поскольку у папы отношения с девочкой гораздо ближе, чем у девочки с мамой, он найдет, что ей сказать. А у нас с мальчиками отношения ближе. То есть вот, ну, мальчикам больше язык, быстрее найдем подход. А это по ведам. Папа ближе девочке, мама ближе сыну. Поэтому, если у вас есть такое беспокойство, вообще все беспокойства надо мужу рассказывать. Это очень важно. Чтобы он знал, как себя вести. И он уже... Как он это сделает, уже его фантазия, но он сможет это сделать.
Но искусственно не нужно говорить, что вот не играя там с мальчиками. Она вот, ну, для нее это все друзья. Но вот почему у нее мальчишки друзья?
Нет, уж, конечно, надо говорить, пусть играет. Просто папа, я думаю, сможет с ней. Попробуйте с папой поговорить. Что, может быть, даже и беспокойство не надо, что беспокоиться, может, не надо, потому что вы как по-другому видите, он вам объяснит. Надо обсуждать эти вещи. Нет, да?
Можно я спросить? Да. Вы сказали, что критиковать, когда критикуешь, мы как бы берем себе эти плохие качества. А вот если ты, например, при людях или этому человеку не говоришь критику, но внутри ты как бы понимаешь, что вот ты осуждаешь его эти действия, что тебе эти действия, ну, как-то, ну, не нравятся. Вот как в себе внутри вот это вот поменять, чтобы не осуждать человека, чтобы вот, ну, это же все на самом деле Бог как бы так себя выражает. Вот как это, ну, перестать осуждать, перестать обижаться вот внутри у себя, даже если ты это никому не рассказываешь?
Мы перестанем критиковать, когда мы научимся быть благодарными. То есть надо попробовать, за что благодарным этому человеку. Угу. Когда мы благодарны, тогда у нас уменьшается. То есть просто запретить себе критиковать мы не можем.
Угу.
Но когда мы думаем, за что мы благодарны, и вот это на это медитируем, за что мы благодарны, во-первых, это усиливается и постепенно тоже развивается. Но это во-первых. Во-вторых, надо раскаиваться. То есть надо постоянно вот просто просить прощения у Господа за то, что мы такие грязные. И молиться, чтобы Господь нас очистил от этого желания искать недостатки. И не переживайте, не вы одна такая, мы все такие. Это называется кутинати, по-моему, даже на санскрите. Может, не кутинати, неважно. Но желание искать других недостатки – это наша природа. Поэтому родились в материальном мире. И когда мы в Вриндаване были, старшие преданные, они не стеснялись, они говорили. Я во Вриндаване еще больше увидел, как я ищу других недостатки. Они там по сколько лет занялись, с 92-го года. Они не стесняются об этом говорят. Они говорят, это моя проблема, вот я как увидел. Опять я ищу недостатки, опять я всех критикую. Даже Махараджа не стесняется об этом говорить. Поэтому не то, что мы там, ну и ладно, нет. Вот молимся, благодарность. Мы не умеем быть благодарными на самом деле. Вот если покопаться, вот каждый на себе покопается, мы не умеем. Нас не приучили на как-то вот к этому, если честно.
Даже проговорить иногда тяжело. Mm-hmm. То есть ты внутри испытываешь благодарность, и проговорить даже тяжело.
Да, не, вообще не приучено. Наша проблема в этом. Мы вот. Поэтому надо просто начать с того, что просто хотя бы внутри как-то. Давайте Богу, давайте благодарим. Просто пробовать надо это делать. И анализировать, взять человека, которого мы критикуем, вот за что ему благодарна, вот что он сделал. Даже, может быть, знаете, благодаря тому, что вот он такой, я увидела, что я критиковать всех умею. Даже за этого можно. Вот, ну, всегда можно писать благодарным человеку. Да? Я свою грязь увидела. Вот спасибо ему. Если бы не он был, не был таким негодяем, тогда бы я узнала, что я критикал. Но имеется в виду вслух, конечно. В уме мы в век Кали, то, что в уме происходит, оно не влечет за собой греху последствий. То есть это не считается таким сильным грехом. Но если мы с этим не работаем, это потом переходит на язык. Если с этим не работаем, это переходит на действие. Поэтому и вот этим опасно. Сначала в уме, потом на языке, потом в действиях уже происходит. Поэтому мы вот на уровне ума замещаем. Опять принцип замещения, да, не можем отказаться от этого, а просто замещаем благодарность. Это, как кто-то из вас говорил, что Ташмо советовал написать список. В скайпе же написали, девчонки, mm-hmm. что Ташмо список просто хороший, качественный, там, за что благодарны. Просто сидите писать механический список. И вот выяснится, что этот список больше всегда. Так, просто мы это, вот это наша природа. Всем мы должны. Само собой разумеется. Нет, не само собой разумеется. Все, да. Мы пойдемте молоко пить. Спасибо всем большое. В следующий раз будем обсуждать тему Принять. Принять, я не знаю.